Но Хмельницкий, донося об этих успехах королю, умоляет прислать поскорее помощь, жалуется на свое бессилие, на невозможность удерживать в повиновении украинский народ, шатающийся от малейшего ветра. Тетеря писал королю, что, приехав в стан Хмельницкого на рассвете, он нашел здесь много беспорядков. Сам гетман человек усердный, но войско непослушное. И Тетеря настаивал на том же, что необходимо как можно скорее прислать помощь Хмельницкому, иначе дела примут дурной оборот. В октябре явился королю Грицка-Лесницкий с просьбой от Хмельницкого, чтобы король позволил ему сложить гетманство, ибо он не в состоянии более нести эту трудную должность, будучи молод и разорен подарками, которые должен был давать татарам и которые простираются до миллиона. Лесницкий же привез страшную новость, что соперничество между Москвою и Польшею, соперничество, разорившее Украину и не могущее окончиться по бессилию обеих держав, пролагает дорогу третьему сопернику. «Татары», — говорил Лесницкий, — «уговаривают всю Украину, чтобы она отторглась от республики и отдалась в покровительство хана и порты, которые способны защищать ее, тогда как Польша этого сделать не хочет и не может». Поляки ссорятся между собой у себя дома. Войско не слушается короля, и если бы не татары, то Польша давно бы уже погибла. Лесницкий прибавлял, что эти внушения могли иметь сильное влияние на чернь. Тетеря доносил, что войско не терпит Хмельницкого, требует его смены, и что едва он, Тетеря, успел уговорить казаков успокоиться. Для этого он употребил угрозу, что если они обидят Хмельницкого, то этот богач наймет татар и опустошит Украину. Мы не знаем, действительно ли Тетеря уговаривал казаков не сменять Хмельницкого. Знаем только то, что последний, в конце 1662 года, сам отказался от гетманства и постригся в монахи. А Тетеря избран был на его место. Новый гетман начал тем, что уведомил короля о нестерпимых обидах от Орды, повторяя прежнюю просьбу о присылке ратных людей, ибо если хан придет прежде польского войска, то Украина распрощается с королем. Тетеря писал, что Хмельницкий потому отказался от гетманства, что не мог получить от короля помощи, и он, Тетеря, должен беспрестанно докучать об этом же. А на войско запорожское надежда слаба, потому что в нем больше таких, которые желают не спокойствия, а постоянных смятений. В то время как западная сторона переменила гетмана, на восточной по-прежнему продолжалась борьба между искателями гетманства, борьба, ведшаяся доносами в Москву. Самко бил челом, чтобы государь отставил его от старшинства, потому что неженский полковник его слушаться не хочет и наносы на него наносит. Жаловался, что в Малороссии трое гетманов, кроме него еще Золотаренко и Брюховецкий. Последний самовольно прислал своих казаков в города и в полках берет стации. Самко просил уволить его от гетманства и дать оборонную грамоту, чтобы на него и на имение его наступать не смели и никаких обид не делали. Самко жаловался и на князя Рамадановского, просил, чтобы на его место был прислан другой боярин, потому что Рамадановский, не слушая его советов, тратит войско, слушается только Мефодия и Золотаренко, генеральной рады не собирает, отчего смута и своевольство, ибо он, Самко, как гетман несовершенный, распоряжаться не может. Мефодий и Васюта, продолжает Самко, отговариваются от рады отсутствием запорожцев. Но у нас всегда, по стародавным правам, гетманов выбирали в городах без запорожцев, потому что войско запорожское одно, выходящие из Запорожья должны по своим полкам расходиться. Теперь Орда нас заперла и множество людей побила. А на Преображение в день под самыми Лубнами татары, напавшие на табор Нежинский, многих побили. Сам полковник, табор оставя, наперед ушел в Лубны. Все это приключилось от того, что епископ и Васюта отвели князя Рамадановского от совета с нами в поле, в Бесхлебие вывели. Неопытные в делах войсковых епископ и Васюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего царского величества, верный слуга, хотя и уничижен ими, загоны все из-за Днепра вывел и в Переславль пришел в целости. Умоляю, милосердный государь, вели князю Рамадановскому или кому-нибудь другому собрать полки казацкие, чтоб больше, как бедные овцы без пастыря, не ходили и не гинули, но при своих вольностях стояли бы за веру православную, а теперь сами не знаем, за что погибаем. Относительно Юрия Хмельницкого Самко извещал, что он посылал к нему каневского полковника Лизагуба уговаривать покориться государю. Но Хмельницкий велел расстрелять посланного в Чигирине и с ним вместе многих других каневцев, черкасцев, корсунцев, которые начали было родить государю. За это Самко велел порубить 10 человек пленных поляков. «Потому что мы, — писал он в Москву, — никакого добра от ляхов не ищем». Потом Хмельницкий дал знать Самку, что слагает себя гетманство и идет в монахи. Самко жаловался на Мефодия за то, что епископ этот вместе с Золотаренком советовали Рамадановскому медлить со званием рады. А Мефодий писал царю, что Самко не поехал на раду сам и другим запретил. Полковники Нежинский и Черниговский отговорились дальностью пути и тревожным состоянием страны. Иные полковники, боясь Самка и глядя на Золотаренко, не поехали. Брюховецкий писал, что Самко изменник, потому что хулит московские серебряные копейки, велел спалить суда, которыми царь пожаловал войско низовое. Кодек уступил татарам Кременчук, сговорились с Хмельницким, сжег. Верных государю людей отослал к Хмельницкому, который по его письмам переказнил их. А тут еще церковная усобица. Митрополит Дионисий Балабан послал константинопольскому патриарху с жалобою, что Мефодий изгнал его и силою похитил митрополичий престол посредством мирской власти. По просьбам Балабана и Хмельницкого патриарх выдал на Мефодия проклятие, которое Балабан переслал в Киев, отчего здесь произошло сильное волнение между духовными и мирскими людьми. Мефодий просил царя ходатайствовать у патриарха о снятии проклятия. В таких смутах проходил 1662 год. Зимою нечего было думать о созвании рады, имевшей прекратить эти смуты, и потому 19 декабря отправлен был из Москвы в Малороссию стольник Ладыжинский с объявлением, что весною должна быть непременно рада, на которую обязаны все явиться, а для прекращения неудовольствий на зиму Ладыжинский должен был объявить Брюховецкому, стоявшему в Гадиче, чтобы он шел на зиму к себе в Запорожье, а весною приходил опять для рады. Это требование сильно не понравилось Брюховецкому, он отвечал Ладыжинскому. «Не дождавшись государева указа и полной рады, в Запороге мне появиться нельзя. Свои казаки меня убьют тотчас. Зачем я столько людей водил и, не дождавшись рады, пришел?» Самко заказ делает в городах крепкий, чтоб в Запорожье никто не ходил и запасов не пропускал. А если надо мною Самко или казаки что сделают, то Запорожье сметется, и в городах будет замятие большая. По сношениям Самком Юраска Хмельницкий многих за Днепром полковников и казаков казнил, которые великому государю добра хотели. А чернь вся и теперь хочет поддаться великому государю. Когда выберется гетман всеми вольными голосами, пункты закрепятся, и черным людям в поборах легче будет, то за Днепром, смотря на это, черные люди поддадутся великому государю. Ладыжинский по наказу повторял царское требование. Брюховецкий расплакался. «Рад я государю служить и голову за него положить. Но выгреб я с казаками в судах, у казаков лошадей нет. Живучи здесь многое время, пропились все до нога. Зимою идти нельзя, тотчас меня убьют свои казаки. Да и Самко великому государю не верен. На дороге меня убьет, как в Иговске, Барабаша. Если надо мною что случится, то говорю тебе сущую правду, вся Украина смутится и Запорожье отложится. Если государь весною полной рады учинить не велит, то я извещаю, что Самко поддастся королю. Для этого Юраска Хмельницкий и гетманство сдал Павлу Тетере по родству. Чего прежде у нас никогда не бывало. Нынче гетман, полковники и начальные люди все города, места и мельницы пусто порозжие разобрали по себе. Всем владеют сами своим самовольством. И черных людей отяготили поборами так, что в Цареграде и под бусурманами христианам такой тягости нет. Когда будет полная черная рада и пункты все закрепятся, то все эти доходы у гетмана, полковников и начальных людей отнимут. А станут эти доходы собирать в государеву казну государевым ратным людям на жалование. Поэтому-то наказанный гетман и начальные люди полной черной рады и не хотят. 14 января 1663 года у Брюховецкого с его казаками был круг. В кругу казаки кричали, что они наги и бесконны, и пешком им в Запорожье никак идти нельзя. А еще накануне, 13 числа, Брюховецкий написал царю такую грамоту. «Мы, все войско запорожское, с великою охотою ради бы указ твой исполнить, но не можем, потому что время зимнее. Теперь на зиму из Запорожья в города за хлебом приходят, а не из городов идут в Запорожье. При том же путь туда из Гадича дальний, с 150 миль». А за порогами никаких городов нет, ни сеют, ни орут. Только отсюда из городов хлеб добывают, и то разве саблею? Умилосердись, государь праведный, не дай погибнуть головам нашим от безбожных изменников, изволь несколько полков ратных людей к нам прислать, а в городах позволь быть нам до полной рады». В Гадиче Ладыжинский нашел и епископа Мефодия, который был совершенно на стороне Брюховецкого и говорил московскому посланнику те же речи, что и тот, также толковал об измене Самка. Приехали полковники Полтавский, Миргородский и Зинковский и подтвердили слова Брюховецкого и Мефодия. Ясных доказательств измены Самковой представить не могли. И потому внушали, что Юрий Хмельницкий – Самку племянник, а Самкова сестра – за Павлом Тетерию, которому Хмельницкий сдал гетманство, и как только Самко сделается совершенным гетманом, то непременно изменит. Рассказывали, что Беневский с ханом все пункты положил, и хан королю приказывал, чтоб черкасам для прелести жаловал большие почести – хотя бы кого и в краковские воеводы пожаловал, только бы всех черкас обратил к себе. А когда все черкасы будут под властью короля, то он будет их мало-помалу сжимать и приведет их в свою волю. Для этого он и прислал Павла Тетерю и велел ему принять гетманство у Юраски Хмельницкого. В Гадиче Ладыжинский узнал, что Золотаренко сблизился с Самком, и согласился на избрание его в гетманы. Московского посланника известили, что Золотаренко все свое имение перевез из Путивля в Нежин. «По этому их верность знать можно», — толковали Ладыжинскому. Пока Золотаренко самком не еднался, до тех пор государю и примил, а теперь имение свое все из Путивля перевез, чтобы у него ничего в старых государевых городах не было. Мефодий говорил Ладыжинскому: «Мне по государеву указу ехать в Киев нельзя, не смею, потому что самко государю не прочит, хочет изменить, а меня велит погубить. Государь бы пожаловал, до полной рады велел мне жить в Гадичи». Когда Ладыжинский приехал в Переславль, то здесь самко рассыпался перед ним в жалобах, что он служит верою и правдою, а государь его не жалует. Гетманом после Козелецкого избрания не утверждает. Ладыжинский отвечал, что государь не утверждает его по розни полковников, которые не все в Козелецкой раде были, и хочет, чтобы его самка выбрали полную раду, согласно с правами. Самко продолжал: «Если государь епископа Мефодия из Киева и изо всех черкасских городов вывести не велит, а быть ему на раде, то мы и на раду не пойдем». Никогда и митрополиты на раду не езжали и в гетманы не выбирали. Служить великому государю от таких баламутов нельзя. Я гетманство с себя сдаю. Выбирайте себе, черкасы, ласкового господаря». Государевы люди живут в Переславле многое время. Государево жалование дают им деньгами медными, а у нас в черкасских городах деньгами медными не торгуют. От этого ратные люди оскудели в конец и начали воровать беспрестанно. Многих людей без животов сделали. Жить с ними вместе нельзя. Ладыжинский упомянул о царской милости к нему, самку. Тот отвечал: «Посланники, приезжая из Москвы, всегда мне государские милости сказывают. А не только, что государево жалование не могут дождаться и своих денег, которые дал взаймы воеводе Чаадаеву на жалование государевым ратным людям 4000 рублей». Ладыжинский отвечал, что деньги не привезены потому, что дороги небезопасны. Потом самко обратился к Брюховецкому: «Зачем Брюховецкий называется гетманом? В Запорожье бывают только кошевые атаманы. Брюховецкому верить нельзя, потому что он полулях. Был ляхом, да крестился. А в войске не служивал и казаком не бывал. Служил он у Богдана Хмельницкого, и приказано ему было во дворе, а на войну Богдан его с собой никогда не брал. Казаки порознь по своим лейстрам, реестрам переписаны. А мужики себе переписаны будут. Лиестровые казаки станут государю служить, а с мужиков станут собирать государеву казну и хлебные запасы. А теперь в этой розни у великого государя все пропадает. Называются все казаками. На службу не идут и государевой казны не платят. А как неприятели наступят, то казаки лиестровые многие, не хотя государю служить, а мещане не хотя подать и давать, бегают в Запорожье. Да только на себя рыбу ловят, а сказывают, будто против неприятеля ходили». В то время как Ладыжинский жил в Переславле, приехал человек самка, Жилка, посланный к тетере. Ладыжинский зазвал Жилку к себе и расспрашивал, почивал и дарил. И вот что узнал. Был он, Жилка, у гетмана Павла Тетери, а Юраска Хмельницкий при нем постригся, и жить ему в Чигирине в Новоскидском монастыре. Писал самко к тетере, чтобы им друг с другом жить мирно. А тетеря писал, чтобы им соединиться и поддаться королю. Но казаки говорят, чтоб сложиться с татарами. А татары говорят, что у Турского они отягчены великою данью, и им бы от Турского отложиться, да с черкасами жить заодно. Павел Тетеря на той стороне непрочный гетман. Пойдет опять в Польшу к королю, потому что он секретарем у короля –